Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир «Радио Спутник». В студии находятся Кирилл Бакеев и Никита Воронков, обозреватель «Радио Спутник». Никита, здравствуй.
Здравствуй.
Ну, начнем с того, что Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите». Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения. Там российский оппозиционер проходил лечение после предполагаемого отравления ядом «Новичок».
Как уточнили в самой клинике «Шарите», это решение было принято на фоне улучшения состояния его здоровья, но, в принципе, и мы тоже это могли отследить по публикациям СМИ и непосредственно самого Алексея Навального в его социальных сетях. В общей сложности, я напомню, Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 он находился в реанимации. Эта информация, как указывает клиника, опубликована была по согласованию с самим политиком и его женой Юлией. Но, насколько мы знаем, да, по немецкому законодательству, любая информация, связанная с состоянием здоровья Алексея Навального, не могла публиковаться без согласия либо самого Алексея, либо самых близких родственников. А также врачи из Германии считают возможным полное восстановление Навального, но какие-то долгосрочные прогнозы они пока делать не берутся, потому что действительно, по их словам, существуют различные варианты. То есть могут быть абсолютно разные проявления.
Могут быть какие-то осложнения.
Могут быть осложнения даже, да, по прошествии времени они могут проявиться. Вот. Но напомним предысторию, если кто забыл. Алексей Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября. Стало ему плохо в самолете при перелете из Томска в Москву. Сначала, когда самолет экстренно сел в Омске, его госпитализировали в местную больницу, после чего спустя пару дней его переправили на медицинском борте в берлинскую клинику «Шарите». Страны Запада утверждают, что российского оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российская сторона версию об отравлении отрицает и вообще требует различных вот анализов, да, или на основании чего немцы сделали такой вывод, но пока никаких ни совместных расследований, ни совместных экспертных каких-то групп не организовывается, никак не могут договориться. А еще вот из любопытного, да, если мы уже переходим от состояния здоровья Алексея Навального на политику. Накануне парижское издание «Le Monde» сообщило о телефонном разговоре Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в частности, о подробностях этого разговора. Непонятно, откуда у «Le Monde» эта информация, но наверняка есть какие-то неназванные источники.
Неназванные источники в Елисейском дворце.
Не, ну тут же, как бы, как принято говорить, улица с двухсторонним движением, либо им предоставили эту информацию, либо они, в общем-то,
отслушали президентские разговоры.
Нет, ну, они как бы ее нарыли, скажем так.
Где же они ее могли нарыть, если разговаривали двое? Ну, ладно, да, хорошо.
Ну, есть же там пресс-секретари, есть какие-то советники, помощники, которые так или иначе...
В общем, каким-то образом у журналистов оказалось, видимо...
переводчики.
Да.
Ну, вообще, это обычно, да, становится достоянием общественности через какое-то долгое время, но не знаю, может быть, вот СМИ.
Либо через стенограмму.
Либо через официальный, да, ты имеешь в виду?
Да. Да. Но там, правда, конечно, не все слово в слово, а как бы выразили надежду на совместное сотрудничество.
Да, как мы помним по стенограмме Трампа с Зеленским, помнишь, какие ходили домыслы?
Это
о чем
правда.
Там они разговаривали?
Да.
А потом стенограмма, бац, ну и вот, как
и
ты
ничего
сказал...
ничего интересного не произошло.
Ничего интересного, да. Так вот, о чем пишет «Le Monde»? Что, мол, в этом разговоре российский президент якобы назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже изображал больного и раньше. А также якобы предположил, что оппозиционер мог принять яд сам. Ни много, ни мало, да. На это у Навального целый пост, опять же, появился в социальных сетях, где он с иронией высказался по этому поводу, ну и пришел вот в этом пассаже к выводу, что Владимир Путин его переиграл. Ну, в кавычках, конечно. Так вот, а почему же президент Макрон вообще фигурирует во всей этой истории? Вообще... Миссия Макрону, это тоже не безразлично, да, что происходит с Алексеем Навальным, а ведь он вообще первым на сессии Генассамблеи ООН эту тему поднял. Что он сказал? Он зашел издалека немножко. Он сказал, так, что не потерпим мы применение химического оружия в Европе, в России, а также в Сирии. То есть сначала как бы в общих чертах обозначил. Так вот, а далее уже перешел конкретно как бы на страны, то есть обратился к России. Во имя коллективной безопасности, я повторяю здесь, обращаясь к России, о необходимости пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».
Но при этом же не впрямую обвиняет, он как бы
не впрямую.
Тонко намекает. Ну, хотя, конечно, такой вопрос на Генассамблее ООН, не знаю. Но, может быть, нет. Нам, конечно, как простым наблюдателям, мы, поскольку не все не кадровые дипломаты, для нас-то все, что там происходит, это ничего интересного из себя не представляет, а тут вон какая-то живость появилась. А то обычно все туда приходят и говорят о мире во всем мире, о том, что, в общем, о всяких очевидных, но при этом нужных
вещах.
Примерно
об этом говорил господин Зеленский как раз-таки.
Да, мы, конечно, это все понимаем, но тут вот, видишь, как это... перчинка появилась. Не знаю.
Если можно называть это. Ну, эта перчинка появилась еще ранее, ну да, теперь она появилась уже и на Генассамблее ООН. Угу. Хотя она же в онлайн-режиме, да, проходит. Поэтому не такой эффект.
В режиме видеосообщения, и, да.
Ну, вот, да, я это имел в виду. Вернее. Поэтому не такой эффект эта перчинка возымела.
Вы слушаете «Радио Спутник».
По итогам прошедшего 13 сентября единого дня голосования порядка 20 новых сенаторов прошли в Совет Федерации. 14 сенаторов на выборах подтвердили свои полномочия. Об этом рассказала спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко.
Но также она сообщила, что несколько сенаторов в результате выборов сложили свои полномочия, ну, то есть перечислила пофамильно. В частности, это Алексей Дмитриенко, Вячеслав Мархаев, Франц Клинцевич. Небезызвестный.
Конечно.
Нам часто в эфире бывает «Радио Спутник». Алексей Кондратьев, Иван Кулабухов, Владимир Лакунин, Игорь Фомин, а также Олег Морозов и Сергей Калашников. Но они перейдут на работу в Государственную Думу. Мы попросили прокомментировать вот это обновление, насколько оно существенно и вообще является ли это каким-то трендом, может быть, директора Центра развития региональной политики Илью Гращенкова.
Переназначение большей части сенаторов, я думаю, связано с тенденцией к ротации в Совете Федерации, и в 2021 году, полагаю, тенденция продолжится, поскольку пройдут выборы еще порядка 10 регионов, там тоже, скорее всего, сенаторы сменятся, все, в принципе, укладывается в эту логику пока что, поэтому действительно можно говорить о том, что в 2020 на ЕДГ мы увидели первый шаг к этому обновлению.
Я так понимаю, там еще были какие-то процессуальные изменения в деятельности Совета Федерации.
Да, сегодня проходило пленарное заседание, и было принято решение ввести в Софеде вторую должность первого вице-спикера палаты. То есть, получается, теперь таковых...
Теперь два первых вице-спикера.
Да, нет, похоже, раньше был... Раньше должность называлась просто вице-спикер.
А теперь есть первый вице-спикер, второй вице-спикер.
И их два. Кто ими стал? Значит, Андрей Турчак и сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин. Теперь они занимают должности первых заместителей председателя Верхней Палаты, они же первые вице-спикеры. Андрей Турчак при этом и был вице-спикером, да, ну, то есть добавился Андрей Яцкин. И теперь они первый вице-спикер. Вот такие процессуальные изменения, если мы говорим о них.
Да, сложная организация.
Ну, наверное, как-то будут разделены полномочия.
Хотя, слушай, в Государственной Думе вице-спикеров тоже много, поэтому
Ну вот, видимо, по примеру Государственной Думы, теперь в связи с внесенными поправками, да, к главному закону Российской Федерации, у Совета Федерации будет работать наверняка побольше, и, может быть, она даже будет в каком-то смысле более значимой, поэтому, наверное, необходим человек на этом посту. Также, что сегодня было сказано, ну, какие-то стандартные слова, да, от Валентины Матвиенко, что предстоит очень большой объем работы, множество мероприятий, форумов, зарубежных поездок. Кстати говоря, может быть, это инсайт какой-то от Валентины Ивановны?
Слушай, да, я просто посмотрел по аналогии с Государственной Думой, вот нынешний состав, седьмой созыв, вернее, первых заместителей председателя Государственной Думы два. Там один от «Единой России», другой от КПРФ, а заместителей председателя Государственной Думы без приставки «первый» или «второй» их аж семь. Поэтому, видимо, да, видимо, таким образом соблюдается некий партийный
баланс.
Баланс, да, потому что там действительно очень много из тех семи, пять представители «Единой России», и учитывая то, как распределены места в парламенте, то, собственно, да, наверное, он только... Да, вот от фракции ЛДПР и от фракции «Справедливая Россия», а вот от КПРФ... А, от КПРФ первый заместитель. Все, я понял.
Угу. А также...
Разбираемся в полете, в российском парламентаризме.
Первый заместитель спикера был и в Софеде. Эту позицию занимал Николай Федоров. Но вот он принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост первого вице-спикера. Но, тем не менее, остается он в составе команды Совета Федерации, подтвердила Валентина Матвиенко.
В ЕГЭ по обществознанию в 2021 году появятся вопросы о поправках к Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе Рособорнадзора. Так что готовьтесь,
вообще там, да-да-да, вообще уточнили в ведомстве, что разработчики заданий, да, которые вот формируют все эти билеты, я уже не знаю, как называются, там контрольно-измерительные материалы и так далее.
Да, кстати, для... страшное слово
да,
КИМ.
Да-да-да, КИМ сокращенно, для ЕГЭ, единого госэкзамена, они заявили еще на моменте обсуждения этих поправок, что есть такие планы использовать обновленную редакцию Конституции, чтобы, наверное, как я предполагаю, усложнить школьникам жизнь, ведь поправок-то было... немалое количество.
Ты знаешь, вопрос в том, что, ну, опять же, я лично школу закончил уже, получается, ну, почти лет 10 назад, и у меня весь вопрос в том, то есть проблема не в том, что спрашивают про поправки к Конституции или про какие-то ее положения, проблема в том, а есть ли возможность в школах рассказывать, собственно, о самой Конституции и об устройстве российского общества, именно о том, как оно все вот это вот выстроено, зачем нужна Конституция, что в ней указано и тому подобное. Потому что я, если честно, я не помню, чтобы у меня на уроках обществознания мы как-то детальным образом разбирали Российскую Конституцию. Общественно-государственные формации, что есть вот разделение властей, есть судебная власть, законодательная, исполнительная, есть парламентские республики, есть президентские республики. Это мы как-то разбирали. Но это, что называется, в рамках общего развития. Как сейчас в школах дело обстоит, я не знаю. Поэтому здесь вопрос не в том, что спрашивают о поправках к Конституции, а вопрос о том, рассказывают ли школьникам вообще о Конституции и о конституционном строе в Российской Федерации.
Ну, возможно...
И чтобы это было не два урока, допустим, да, вообще, чтобы это вообще было постоянно. Вот в чем все дело.
Угу.
Ну, это мое видение, я не знаю.
Возможно, усложняется программа с наших времен, Кирилл.
Я надеюсь на это, да.
Прошло лет. Да, но есть и критики такого решения. Вот, в частности, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков высказался, что это совершенно, так скажем, глупая затея.
Я думаю, что Рособорнадзор занимается глупостями. Это мое мнение. Я много лет проработал в системе образования, потому что поправки к Конституции – это политический вопрос. Давать это школьникам, которые заканчивают школу, вопросы, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе, и давать это в качестве тестовых экзаменов – это не просто глупость, это провокация.
Вот как, да.
Вот такое, и такое тоже может быть. Мнение, да. Но мы напомним, да, с чего все начиналось. Ну, наверное, весь процесс мы не будем напоминать, но про само...
Началось все еще в 93-м
году.
Нет, раньше еще. А, раньше еще. В 92-м.
В 92-м еще. А, когда ты имеешь в виду...
Ну, собиралось, да.
Да-да-да. Ну, там достаточно быстро все это произошло. Ну, как, в принципе, и в 2020 году хватило тоже пары месяцев, чтобы... Ну, чуть больше. В связи с пандемией процесс растянулся, но, тем не менее, в июне, в конце июня прошло аж недельное общероссийское голосование по поправкам Конституции с 25 июня по 1 июля. Явка на голосование по данным ЦИК составила почти 68%, и, опять же, вот по официальным данным ЦИК, за проголосовали почти 78% избирателей, против чуть больше 21%. И сейчас начался такой масштабный процесс изменения федеральных законов, чтобы их подогнать, да, под соответствие вот этим поправкам. Изменить придется около 100 конституционных и федеральных законов. Об этом говорили члены рабочей группы по поправкам Конституции. И что-то уже принимается, что-то еще предстоит принять, над чем-то еще, возможно, будут дискутировать. Ну, а что касается ЕГЭ для школьников, усложняется оно и видоизменяется не только по обществознанию, вот в частности по сообщению Рособорнадзора, информатику в следующем году выпускники 11 классов будут сдавать в компьютерной форме, в отличие от девятиклассников.
Вот. Я, получается, кому тут повезло, а кому нет, вопрос.
Да, вот это неизвестно, потому что, по мнению экспертов, для девятиклассников компьютеризировать весь процесс экзамена нецелесообразно. Непонятно почему. Вот чем отличается девятиклассник от одиннадцатиклассника? Разве он менее продвинут?
То есть бедолагам девятиклассникам придется
сайт рисовать. Ну, наверное, этими...
В блокноте в прямом смысле этого слова.
Да. Кодами там, да, всякими скриптами.
Кодить на бумаге, да. Хотя не знаю, чем сейчас занимаются информатики. Мы осваивали пакет программ Microsoft Office. Ну, еще какие-то азы программирования были, да.
Азы программирования, я азы, не азы. Помню, в школе азов не помню, помню, в университете азы были, да.
Калькулятор, кстати, вот мы делали. Слушай, ну нет, мне кажется, если это на бумаге делать, это можно сразу...
Калькулятор, как бы, или как он называется?
Нет, ты создаешь программу, которая...
А, сможет арифметические действия, да, какие-то, да, проворачивать.
Да, да. Делали простенькие сайты какие-то. Ну, хотя бы понимали, как работает вот это вот все. Не знаю, если это делать на бумаге, но, наверное, там не будут просить подобного рода. Ну, если на бумаге, то это, конечно, я сочувствую дорогим девятиклассникам.
Да, ну и изменения еще будут и в ЕГЭ по математике. Туда добавят практические задания. Считается, что решение вот этих заданий пригодится в реальной жизни ученикам. В ЕГЭ по химии, точнее, в ОГЭ, да, это вот экзамен для девятых классов, теперь добавятся эксперименты. Вот это, наверное, будет интересно, да. То есть информатика не на компьютерах, зато химия с реактивами. Вот это будет весело. А наоборот, одиннадцатиклассники, они без опытов. Потому что очень много выпускников, и эксперты считают, что сложно им всем предоставить необходимое количество реактивов.
Реагентов,
да. Вот такой,
реагенты
такой
это
подход.
То, что на дороге сыплют, а там реактивы, да.
Сейчас я думал, ты просто пошутил таким образом.
Не-не-не, сейчас мне моя учительница по химии, да, она мне сейчас мне этого виртуального
леща.
Ладно,
чтобы мы уж совсем далеко не шагнули, я предлагаю к следующей истории перейти.
Поговорим о ФБР, да. ФБР опасается внешнего вмешательства в американские выборы. В бюро утверждают, что уязвимым звеном может стать голосование по почте. Его, как полагают в ФБР, подвергнут дискредитации ввиду непрозрачности процесса. Вот как.
Ну, кстати, полагают не только ФБР, это вообще совместное расследование ФБР вместе с агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности. Там тоже интересная аббревиатура, но я, если честно, не знаю, как она правильно произносится. CISA, либо CISA, Ну, в общем, CSA. Да.
Место преступления.
FBI и вот это вот. Что говорится в совместном заявлении вот этих агентств, да, агентства и бюро? Возросшее использование почтовых бюллетеней из-за протоколов COVID-19 может привести к тому, ну, протоколы COVID-19, имеется в виду ограничительные меры, введенные по США, может привести к тому, что у чиновников будут неполные результаты в ночь выборов. А чем это грозит? Иностранные субъекты и киберпреступники, как предполагают в ФБР и в агентстве по кибербезопасности, могут использовать вот это время, необходимое для подтверждения объявления результатов выборов, ну, то есть пока там будут пересчитывать эти почтовые бюллетени, а в это время киберпреступники будут распространять дезинформацию, будут оказывать давление на избирателей каким-то образом, ну, возможно, как раз-таки с помощью вбросов дезинформационных сообщений. Будут делать кибератаки и будут проводить манипуляции.
Всячески безобразничать. Давай послушаем мнение профессора Санкт-Петербургского государственного университета, американиста Александра Кубышкина.
Что касается голосования по почте, Трамп с самого начала полагал, что это уловка демократов. Связана она со спецификой американской избирательной системы. Американцы не напрямую голосуют за президента, они голосуют за выборщиков, которые отдают голоса свои президенту. И сейчас, особенно в обстановке острой нестабильности политической, кризиса социально-политического в США, безусловно, опасность манипуляций вот почтовыми отправлениями возрастает. Потому что главный аргумент Дональда Трампа заключается в том, что неизвестно, кто подсчитывает эти голоса, присланные по почте. И может ли человек, например, положить 3 или 4 письма?
Но справедливости ради, когда в России тоже возникал вопрос о том, как голосовать, учитывая коронавирус, то голосование по почте, в общем, у экспертов разного толка тоже вызывало нарекания, сомнения, и очень просили не устраивать голосование по почте. Поэтому, может быть, ФБР опасается вполне себе не просто так. Обратимся к другим событиям этого дня. Голосовые помощники всегда на страже. В любой момент они ожидают команды. Большинство из них передает часть информации на серверы разработчиков. Там данные хранятся бессрочно и могут нанести серьезный вред. Об этом рассказал в интервью агентству Prime создатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Аганесян.
Как отмечает эксперт, зачастую записи, которые содержат нераспознанные голосовым помощником звуки, приходится прослушивать специалистам, ну, то есть людям. Эти люди по совместительству участвуют как раз-таки в разработке нейросетей, чтобы в дальнейшем голосовые помощники могли справляться с более сложными запросами. Так вот, и эти люди, как говорит Ашот Аганесян, не состоят в штате компании и не придерживаются правил конфиденциальности, и в итоге особо интересные, в кавычках, записи звуков или разговоров могут попадать даже в интернет, утекать. Вот так вот. И не исключает Аганесян, что поскольку нейросети, отвечающие за распознавание голосовых команд, действуют по нечеткой логике, помощник может действовать неадекватно. А что значит неадекватно, не совсем понятно. Но, в общем, каким образом вот эти данные хранятся на серверах и что с ними происходит, мы этот вопрос задали эксперту по информационной безопасности Тарасу Татаринову.
В первую очередь опасность представляет тот случай, если произойдет утечка этих данных с серверов разработчика, либо при передаче данных. То есть каким-то образом, допустим, злоумышленниками будет взломано шифрование в процессе передачи данных, либо взломан сам сервер разработчика. В этом случае вся накопленная информация может попасть в руки злоумышленников, и она может быть использована для вымогательства, для мошеннических каких-то действий. Голосовые сообщения не хранятся на серверах, хранятся уже распознанные данные в разных форматах, ну, то есть, как правило, либо в текстовом виде, либо в двоичном, но в голосовом виде эти данные никто не хранит. Может быть, кто-то и хранит записанные голосовые сообщения, но, с моей точки зрения, это маловероятно.
А ты пользуешься голосовыми помощниками?
Ты знаешь, я в этом плане вот ортодокс. Я почему-то не пришел до сих пор голосовым помощником. При этом у меня, видимо, работают, да, микрофоны там на приложениях от Google и Facebook, и поэтому я сталкиваюсь с вот этой таргетированной рекламой, или как она называется. Ну, в общем, когда ты что-то произнес, или там кто-то в твоем окружении что-то произнес, и потом я смотрю вот эти товары или услуги. А вот это я не знаю, как отключить. Я бы, может, и отключил бы.
Боюсь, что никак это не отключу. А я наоборот, я жуткий экспериментатор, да, я открыт ко всему. Пока мне больше всего нравится Алиса, потому что Siri по-прежнему еще не очень умная. А, Марусю еще не пробовал. Марусю надо попробовать. И кто у нас там еще есть?
Алекса.
Алекса до нас не доехала пока еще. И в принципе, все. Да, у нас как-то вот все женские голосовые помощники.
Есть еще Олег... От
Тинькова? Да. А, точно, кстати. С Олегом не разговаривал.
Они, мне кажется, в скором времени, судя по инсайдерской информации, как-то объединятся с Алисой. Станут парой.
Алисок, не знаю, я боюсь. Я надеюсь, что все-таки так они объединяться не будут. Спасибо большое, говорю своему коллеге, обозревателю «Радио Спутник» Никите Воронкову. Спасибо.
Спасибо.